Я вас категорически приветствую, Михаил Васильевич.
Здравствуйте.
Добрый день, Клим Саныч. Добрый день, всем привет.
Здравствуйте, товарищи.
Начался чемпионат мира по футболу, событие планетарного значения, и под шумок нам раз
так и так
про пенсии, да, так незаметно это... по-военному, чтобы никто не отвлекался от чемпионата мира
это
по футболу.
Это манера Дмитрия Анатольевича, он всегда так делает, когда все тихо, раз, вот что-то. Вот что в 2013 году было? Ничего. А с 2013 года у нас идет так называемый СОУТ – специальная оценка условий труда.
Что это такое?
А может, вы даже и не знаете.
Нет.
А потому что это вот по-тихому делают, без всякого чемпионата. Я, кстати, узнал через полтора года об этом, что, оказывается, раньше… Значит, ну, как делали раньше, оценивали условия труда? Приходит один товарищ с термометром, меряет температуру, другой – влажность меряет, третий
освещение.
Меряет освещение, да, есть опасность, есть электромагнитные колебания, ну, чисто материалистический подход. Да.
Тяжелая работа.
Тяжелая работа, в килограммах меряется и так далее, все это дело учитывается, вот, ну, там, загазованность, запыленность и так далее. А теперь все по-другому с 2013 года.
Как?
А как? Вот я, допустим, руководитель компании, я приглашаю специализированную организацию. Раз я ее приглашаю, плачу ей деньги.
Угу.
И она приходит и смотрит, что у вас замечательные условия труда, Дмитрий Юрьевич.
Я не сомневаюсь. Докер на море
приходим,
работает, на берегу.
На берегу, на
чистый курорт.
Воздухе. И чего ему тогда? Еще он такую зарплату хочет получать. Приходим к Дмитрию Юрьевичу, к Клим Санычу, та же самая ситуация. Красота.
Сталевар, все время тепло, считай, в баню сходил. Горячий цех, это же
бесплатно.
Это же не холодный цех, это же теплый цех.
Докладываю итог. Благодаря, значит, дорогому Дмитрию Анатольевичу, который, значит, при царстве, так сказать, правительственном которого это все проведено по-тихому, по-тихому именно проведено. Никто не дернулся, и никаких ни митингов, ничего, но вдруг все стали обнаруживать, что исчезает. У вас была вредная работа? Уже не вредная. У вас особо вредная?
Стала полезная.
Вредная, ну почти полезная. Так, значит, вам давали молоко, обойдетесь, вот пейте водичку. Вам давали...
Здоровее будете.
Да, вам давали к отпуску 5 дней. Зачем это к вам к отпуску? Это, опять же, траты для государства, надо экономить. Короче говоря... И обрушилась вообще вся система обеспечения и охраны условий труда, и, соответственно, обрушилась вся система льгот. По-тихому.
Это еще 13-й год, никаких санкций.
Года. Ничего,
ничего
нет,
не было.
Все,
еще тишина была.
И это все сделано. Значит, наш Горэлектротранс.
Я, с вашего позволения, замечу, что я вот работал на заводе шлифовальщиком. У нас были здоровенные шлифовальные станки, стояли в подвале, в подвальном помещении.
То есть там у вас было прохладно, я, например,
нет,
сразу делаю.
Там вреднота была. За это нам давали по бутылке молока ежедневно, и 3 дня к отпуску добавляли. Еще я ходил в народные дружинники, мне еще 3 дня к отпуску добавляли, и вообще неплохо себя чувствовал.
А вот я бы это, я бы вызвал Клима Саныча, он бы пришел и сказал, что вы работаете в подвале, и в случае атомной войны все пропадут.
Вам одни плюсы.
А,
да.
Одни плюсы, поэтому нечего вам доплачивать. Короче говоря…
Так это вы речь ведете про государственное производство, я правильно понимаю?
Почему,
да? Или в частной лавке?
Нет, вообще. Вообще, это общая оценка условий труда.
Правила-то были у нас
неважно,
общие оценки условий труда.
Это же закон. Ну, в итоге, значит, вот наш Горэлектротранс. Там, значит, понятно, что вот кондуктор работает все время… Разряды электрические,
да, да, да.
Электромагнитные
мотор,
волны.
Да.
Это раз. Во-вторых, он пролезает между, значит, пассажирами, которых миллионы проходят.
И собирает болезни.
И в том числе и собирает болезни, какие есть. Короче говоря, все у них посыпалось. И дополнительные выходные, и дополнительные отпуска, и всякие льготы, и прочее, и прочее. И так посыпалось почти везде. Вот. Причем, если это раньше комиссия, в которой как бы на равных профсоюз так участвовал, а здесь специализированная контора, ну, если я и заплатил, наверное, результаты будут нужны, поэтому оплачивает работодатель. Вот такая вот не государство, которое как бы стоит над работодателем и работником, хотя мы тоже понимаем, что государство подыгрывает, конечно, работодателям, это понятно, государство работодателей, но тем не менее, вот это одна штука. Теперь второе, ровно с 2013 года у нас… Ведется такая линия в экономике, что темпы роста равны примерно нулю. Единственное, всплеск был только тогда, когда в министерство имени Улюкаева переподчинили этому министерству органы статистики.
Росстат, собственно.
И, собственно, вот сразу у нас появился рост. Причем особенно меня интересует, откуда такие вот данные насчет того, что у нас бурно выросла продолжительность жизни. Не знаю, мы с Кириллом Александровичем обсуждали.
Вот когда у нас...
Я, например, не знаю.
Дмитрий Анатольевич, когда бодро отрапортовал на заседании Думы, когда он по поводу вступления в должность отчитывался, что у нас рекордная продолжительность жизни, рекордная за всю историю исследований оной, то есть с конца 19 века. Я тут же полез, вот прямо тут же я полез в Росстат на сайт смотреть таблички. И почему-то вот те цифры, которые он сказал, они там какие-то другие были. Несколько, иные.
Понимаешь, а зачем вы полезли?
Я потом думаю, где бы еще это можно было посмотреть. Полез я на сайт Министерства здравоохранения, и вот там я эти самые цифры нашел в точности. Там примерно за 9 месяцев прошлого, 2017 года, посчитали ожидаемую продолжительность жизни. И вдруг оказалось, что в среднем по России ожидаемая продолжительность жизни почти 73 года в среднем.
Ничего себе.
Вот. А это всего лишь исследование за 9 месяцев одного года. И это не реальная продолжительность жизни, а это ожидаемая продолжительность жизни. Дмитрий Анатольевич об этом доблестно умолчал. То есть, когда говорят ожидаемая продолжительность жизни, это шанс дожить до такого времени согласно данным статистики. Это не факт, что она будет именно такая.
А конкретно какая? Где-нибудь написано?
А конкретно какая? Я вот в порядке подготовки к сегодняшнему вот разведопросу решил посмотреть, а как у нас с продолжительностью жизни. И вот я обнаружил, что мужчины 40% умирают, не доживая до пенсии, а женщины 10%. А вот если реализуется то, что продвигает Дмитрий Анатольевич, то мужчины будут доживать 60,
женщины до 63 лет.
Да, то женщин будет 20% умирать до пенсии, а мужчин будет 60% умирать. И тут разворачивается вот этот бизнес имени Медведева, бизнес колоссальный. Значит, вот те люди, те 60%, которые умрут до пенсии, они же сдавали, 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 за них предприятия сдавали, пенсионные взносы,
куда они будут? А пенсию не получат.
А пенсию они не получат. Нет, так, а другие. Так вот за счет этих пенсий оставшиеся 40%, глядишь, и можно им даже и повысить чуть-чуть. Вот. И женщины. Женщины мало участвовали в этом. Вот. Ну, по крайней мере, женщин освободят от того, чтобы они в качестве бабушек сидели с малолетними внуками, а тем самым родители, которые и так не видят своих внуков при нынешнем количестве времени и сверхурочных работах, чтобы они были лишены поддержки со стороны бабушек и дедушек. Все очень здорово продумано, все сделано, и все это делается такой вот в тихой манере, именно медведевской, тихо, спокойно. А что касается, скажем, жизненного уровня, он просто постоянно падает. Вот начиная с 2013 года идет падение ежегодное, без всяких отклонений, стабильность, это, о которой говорят стабильность, вот стабильно, стабильно, и при этой стабильности сейчас уже в 2016 году заработная плата реальная была 92,5% от 2013 года. Ну, можно про 1913 год не вспоминать. Вот,
2013.
Да, 2013 год. А пособия, доходы, пенсии и так далее 90,5%. Вот так. Вот. При этом, если вы скажете, что у всех такая картина, нет. Вот, скажем, количество долларовых миллионеров в 2016 году выросло на 10%, количество долларов миллиардеров на 11%. Если вы будете доказывать, что у нас плохая экономика, то для кого плохая, а для кого и хорошая, то есть совершенно понятно. Теперь свежие данные вот пришли за 2017 год. За 2017 год количество людей, которые обладают 500 миллионами долларов, выросло на 22%.
Вот, неплохо.
Будете вы после этого доказывать, что у нас плохая экономика?
Кому как?
А я вообще понял секрет экономики Медведева. Вот представьте себе, я стал бы хозяином предприятия, у меня 1000 человек. Вот собрал бы я всех и спрашиваю: Клим Александрович, ситуация плохая в экономике, кризис у нас. Все время рассказывают нам про какой-то кризис, а вот смотрите, какие миллионы, миллиарды, миллиардеры уже в сумках несут миллиарды, держат их и так далее. И все рассказывают про какой-то кризис. И вот кризис, не могу я больше содержать. Вы понимаете, что что-то надо делать. Я, наверное, закрою наше предприятие. Ну, у меня есть там какие-то сбережения, уеду на теплые берега и моря. Ну, а вы уж не знаю, как будете. Но есть другое решение. На 1000 рублей будете меньше получать. Не умрете же? Не умрете. Умножаем 1000 на 1000. Сколько?
Миллион.
Миллион. Ничего не надо делать. Миллион. Вот решение. Смотрите. Вот этим вот занимается товарищ Медведев.
Собирать, у нас еще была замечательная инициатива по замораживанию накопительной части пенсии.
Да, все уже ее куда-то там оставили. Значит, ничего не надо делать, ничего не делает в экономике, ничего не организовывает, никаких темпов роста, никакого технического прогресса серьезного. Все, так сказать, плюс заморозили полностью поступление кредитов в экономику, потому что, вот, скажем, гражданка Набиуллина, верный страж. Вот, как бы, в деле медведевском участвует, чтобы не попали российские деньги, не попали к российским промышленникам, никаким там, ни предпринимателям, никому.
Потому что у нас понизили 7, банковский процент до 7,5, кажется, процентов.
7,25.
7,25,
и сказали, да. Больше понижать долго не будем. Почему? А потому что, если дальше понизишь, может быть, уже начнут брать кредит. А сейчас получается так, 7,25 плюс 7 эти паразиты берут еще коммерческие банки, 14,25 под 14%.
Может промышленный? Промышленный кредит невозможен, только если наркотики продаешь.
Да, все, так сказать, все заперто. Запад не дает, потому что, значит, там санкции, эти не дают, что делать. Ничего не делать, поэтому все делается для удушения экономики. Уже все говорят, что Набиуллина действует на интересах иностранных государств. Товарищ Глазев, советник президента, говорит, что финансово-экономический блок действует в интересах иностранных государств. Так, его немножко этот пошатали блок. Товарищ один сидит в тюрьме.
Угу. Но это недостаточно.
Ну, недостаточно, но сидит. Это уже, ну, уже все-таки хорошее же дело сделали.
Стрелочник называется.
Вот. Так, вот этот самый Улюкаев, но этот стрелочник успел провести закон, чтобы не было стратегического планирования. Заморозить закон о стратегическом планировании, чтобы ничего не планировали. А раз не планируют, можно все это растаскивать незаметно. Угу. Второе. Значит, Шувалов, главный рыночник, который сидел в правительстве, ушел. Тоже хорошо, два. Ну, хорошие мы должны отмечать. Дальше еще вот товарищ Дворкович, который отличился тем, что заявил, что студентам не надо стипендию платить вообще. Сам-то он получал в советское время стипендию хорошую, а этим не надо. Не надо, чтобы люди, так сказать, среднего достатка попали в ВУЗ. А у кого есть деньги, они всегда ведь заплатят и поступят, и так далее.
Да, я вот, извините, перебью, вчера какую-то новость читал, как эти студенты элитных вузов на двух квадроциклах, разогнавшись, ударились лоб в лоб. Высшее образование у людей, 4 трупа, 5-я в больнице в себя приходит. Это вот результаты нынешнего образования, я так понимаю.
Ну, кстати, результаты этих вот мероприятий, они же наглядно видны, по вывезу капитала, в первую очередь. У нас за 2014 год, когда у нас Крым наш случился вдруг, и мы сплотились в русской весне, у нас вывезли за год 150 миллиардов долларов. Неплохо. 150 миллиардов. То есть понятно, что сейчас будут санкции, и нужно куда-то что-то припрятать.
Теперь вот
250 миллиардов долларов у нас вывезено за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 год. Спрашивают, откуда деньги для пенсии взять?
Теперь за время премьерства гражданина Медведева у нас, значит, изуродовано высшее образование, то есть специалитет, который был 5 лет, а на 5-м курсе были спецкурсы, специальные курсы, которые связаны с будущей работой, сейчас говорят, цифровизация экономики, то все, то 5-е и 10-е, раз и срезали, и что? А вот 20% можно уволить преподавателей, потому что 20% нагрузки ушло, вот решение. Я не знаю, может быть, надо еще убрать курс?
Хватит всех, трех,
всех
я считаю.
Трех хватит еще. Да. А потом два. А у нас решили вот сделать такую комиссию, которая будет выпускной. И кого? Говорит, давайте туда работодателей. А кто работодатель для вот бакалавров? Как вы думаете, кто? Директора школ. Директора школ.
Ну.
Потому что вузе не может работать выпускник бакалавриата, не может поступать в аспирантуру. Вообще ему перекрыто все движение. И вот они думали, что поэтому люди не распознают, что происходит. Что происходит? Эту военную хитрость, которую задумал товарищ Медведев. Он же как объясняет сейчас вот свою эту пенсионную, не знаю, насчет реформы у меня язык не поворачивается, сказать, гадость какую-то, вот эту, которую он предложил народу, эту подлянку. В чем подлянка? Что вы, дескать, смотрите, как вот, вот смотрите, как вот долго живут до пенсии все остальные страны, а вот в России что-то очень мало. Ну, у нас есть люди толковые, например, профессор Золотов. Александр Владимирович,
который предложил в часах посчитать, а не в годах.
В часах сколько? Ну как вы в рабочий день? Вы в часах считаете? Так, это же рабочее время. Да. Рабочую неделю в часах, год в часах посчитайте.
А пенсию в годах почему-то?
А пенсию посчитайте в часах. И вот мы получаем, смотрите, в Германии в часах 75 580, Франция 72 701, ну, у нас такого для сравнения больше таких крупных стран нет в Европе, так? А в России 76 088, то есть наши работники за это более короткое время работают больше, чем во Франции и в Германии часов. Ну, так если они больше часов работают, что вы собираетесь с ними сделать? При этом 10% женщин умирает, не дожив до пенсии, и 40% мужчин. А вот иногда, поскольку не все в органах статистики замкнулось, а иногда и в серьезных официальных изданиях, вот в правительственной газете, российской газете за 18 июня, я хочу привести некоторые данные, которые днем с огнем не найдешь, которые говорят, что у нас происходит в экономике, что наша экономика, она еще и экономика больших смертей постоянных. Вот, пожалуйста, в прошлом году на рабочем месте погибли 1138 человек. Первое место заняли рыбаки, погибли 17 человек, коэффициент погибших 40,3. Коэффициент погибших – это число погибших на 100 тысяч. Средняя зарплата рыбаков в России – 38,9 тысяч рублей в месяц. Там рассказывают нам какие-то бешеные деньги.
Себя замечу, что на Западе рыболовы, которые плавают на траулерах, это, во-первых, самые богатые пролетарии, а во-вторых, это самая опасная профессия. Опаснее шахтеров, лесорубов, полицейских.
Ну, они тоже самые опасные. Вот на первом месте погибли 17 человек, ну, их меньше. На втором месте строители – 214 человек, это 17,9 на 100 тысяч специалистов в этой отрасли.
Это я от себя еще добавлю, что это те строители, которые попали вообще в статистику, потому что масса гастарбайтеров, которые работают на стройках без всякого оформления, ну, они
понятно.
Там
ну, это понятно. Но
еще вот больше
а те, кто обновляется, у них средняя зарплата – 34,8 тысячи рублей. Там, где смерть, типа. На третьем месте водители, 39 человек, коэффициент погибших 17,3, их средняя зарплата повыше 48,6 тысячи рублей. Потом следуют лесорубы, 19 смертей, коэффициент 15,7, заработок 37,4 тысячи рублей. Шахтеры, 128 погибших, коэффициент 12,9, зарплата 51,8 тысячи рублей. Моряки, 8 смертей, но вот тут на 100 тысяч занятых это 11,3, зарплата 331 тысяча.
Неплохо.
Да. То вот моряки и летчики. И летчики еще. Также в список попали фермеры. 105 человек или 10,9 на 100 тысяч при среднем заработке 32,5 тысячи рублей. Вот и фермеры 32,5. Пилоты 9 человек или 10,5 на 100 тысяч, зарплата 362 тысячи рублей. Но есть мусорщики, за год погибло 40 человек, или 8,4 на 100 тысяч работников, платят им в среднем 22,2 тысячи рублей. И добрались мы до обрабатывающей промышленности. На 10-е место попали работники обрабатывающей промышленности. Несмотря на то, что их погибло в прошлом году больше всех, 254 человека, коэффициент смертности составляет 4,4 на 100 тысяч занятых. Средняя зарплата в этом секторе 34,3 тысячи рублей. Так вот, товарищ Медведев, лучше сказать, гражданин Медведев, своими это провокационными предложениями, значит, приводит дело к тому, что средний период, планируемый, прогнозируемый период здоровой жизни для мужчин будет 1 год, а для женщин будет 3 года. Вот решение, которое он предлагает. И все денежки, соответственно, у тех, кто погибнет, они могут быть использованы. Не надо развивать экономику, ничего не надо делать. Сидеть можно, встречаться, можно, так сказать, выступать, делать, говорить и так далее. То есть вот это вот предложение по геноциду народа России. Так я бы это оценил, то, что делает. То есть у нас Медведев продвигает геноцид. И этот геноцид уже из многих составляющих. Это и это СОУД по условиям труда, это и по зарплате, это и по продолжительности жизни и по пенсии.
Я бы, кстати говоря, про пенсию еще уточнил важную вещь. У нас были такие прекрасные 90-е годы, которые организовали друзья, коллеги и единомышленники Дмитрия Анатольевича Медведева, в ходе которых, ну, кстати говоря, и в начале 2000-х тоже, масса людей работала или в черную вообще, или в серую. То есть они заносили в пенсионный фонд, или вообще не заносили денег, или заносили гораздо меньше, чем получали. У них просто не было выбора.
Я сам... и сейчас так происходит.
Ну, тогда это было супер распространено. Я сам помню, я сторожем работал, мне сразу сказали, что деньги мы тебе давать будем. Кстати, неплохие платили в 95-м году.
Но в пенсии вам это не учтут.
Это вообще ничего. Там мы подписали бумажку, вот там вот такую вот, что я работаю. Все, собственно говоря, на этом закончилось. То есть я там вроде как работал, но по факту нет. Сколько предприятий пошло под нож в 90-е годы?
Половина.
Вместе с этими, с многими предприятиями под нож пошли архивы. Вот, например, у меня отец начинал свою трудовую карьеру на объединении «Луч», у нас, которое находится на проспекте Металлистов, точнее, находилось, прошу прощения, там светильники, лампы делали и прочее. Ну, теперь же не нужны лампы, светильники.
А зачем?
Вот он пытался восстановить. Белая ночь. Он пытался восстановить свой трудовой стаж в этом самом объединении «Луч», так сказали, что у нас мы вообще не знаем, что это, где это, и вы там не работали таким образом. Ну, то есть так. У него из трудового стажа ушло 3 года. Угу. И вот если у нас люди, которые просто не имеют документов, чтобы доказать, что они работали, из-за, кстати говоря, друзей Дмитрия Анатольевича, которые организовали там 90-е годы, они будут работать не до 65 лет, они будут работать до 70 лет. А вот... То есть, значит, судя по продолжительности жизни, они до пенсии просто точно, вот гарантированно не доживут. Это как хорошо.
А вот, Клим Александрович, а вот если 30% сейчас получают серую зарплату, про которую вы рассказывали, 30%, то это не преступная политика председателя правительства? Все, он за это отвечает, между прочим, если вот председатель правительства, что это такое, что 30% неучтённые, они не платят никакие взносы, ни такие, ни сякие, ни этакие, ни пенсионные, ни медицинские, ничего. И это вот при его, так сказать, руководстве правительством. Отсюда какой вывод? Отсюда вывод такой, что надо или что-то делать.
Или одно из двух.
Дмитрий Анатольевич, да. Или... Как говорится, он, так сказать, хочет, видимо, получить лавры, какие были у Бориса Николаевича. Вы не помните, какие открытия сделал Борис Николаевич? Великие социальные, первое открытие, экологическое. Вот вы рассказывали, половина заводов закрыта. Это же хорошо.
Конечно, у нас теперь можно в Неве даже в Охте ловить рыбу спокойно.
Да, чистая вода, чистое небо. Раз. Второе. Вот при коммунистах дураки были, они сняли и строили предприятия, и потом бесплатно распределяли жилье. Ну, не дураки. А зачем строить? Вот смертность начала расти, вот она у нас растет и превышает рождаемость в течение всей продолжительности пребывания гражданина Медведева на посту председателя правительства. Это главное мерило. Вот ага. Скажите мне, кто у нас, что у нас с рождаемостью и смертностью? А с рождаемостью и смертностью. Вот в 2017 году смертность очередной раз превысила рождаемость, и у нас увеличение численности населения только за счет механического прироста из других государств, мы их, так сказать, оформляем, и все. А рождаемость ниже, чем смертность. Это что, нормально? Это нормально?
Помогают.
Помогает, еще была бы больше смертности, если бы.
Материнский капитал составляет примерно 4% от расходов пенсионного фонда.
Капитал. А нет, нет, мы говорим, решим сейчас, сколько еще продлить. А что, раньше потом не надо будет, что ли, помогать?
Не надо.
Потом женщинам-то деньги в основном не дают. Вот если материнский капитал, то кому будет? Если я банкир, мне положат в банк. Он у меня будет, я ему буду давать. А вот если ваш сын пойдет в ВУЗ, когда он станет большим и будет там 16 там, 18 лет, вот тогда мы оплатим. То есть и тогда будут платные ВУЗы. Или вы решите построить жилье. Для этого нам нужно иметь 90% денег на это жилье, а 10% вы получите тогда из материнского капитала. Если у вас нет 90% на жилье, то не получите. То есть это хороший. Это банковский капитал, на котором написано, что он материнский. Ну, что-то, какие-то денежки из него получить можно все-таки.
Так как, собственно, и пенсионный у нас фонд. Маленький. Он же у нас
не. Но мы ведь давайте по итогу смотреть. Итог-то какой? Смертность выше рождаемости. Ну, смертность у нас. Умирают люди. А вы собираетесь умирающим людям, которые умирают. Причем, вот я процитировал, на производстве умирает. И умирает в течение всей своей жизни. И мне сейчас вот звонят со всех сторон. Я вот пришел не по своей воле. Все звонят, говорят, все, и мы не доживем. Это ужас вообще, что делается. Люди же думают, что это все. Вот они начинают примерять себя. И говорят, мы до этого не доживем. То есть люди понимают, не отдохнут. Ну а не должно быть наоборот, а наоборот должно быть вот с точки зрения прогресса производства, причем с точки зрения прогресса какого угодно. Пусть будет буржуазный. Ну, скажите, просто в буржуазных странах сокращается, в конце концов, рабочее время.
Ну, реальное рабочее время однозначно сокращается.
Сокращается. Во-первых, сокращается дневной дневное время, время рабочий день сокращается, раз, постепенно. Во-вторых, увеличивается отпуска, то есть годовой рабочее время сокращается. В-третьих, вот это вот, то, что я
перерывы в ходе работы, кстати говоря, увеличиваются.
Да, то, что я вот цитировал, количество часов, это количество часов, если они начинают увеличивать срок выхода на пенсию, то при этом сокращается все равно число часов, которые люди работают. То есть весь мир. Ну, так сказать, про которых они говорят цивилизованные, как будто мы не цивилизованные, если сказать, мы дикари. Ну, кто у нас дикарь? Может, премьер-министр у нас дикарь? Ну, значит, если во всем мире идет прогресс, почему? Это потому, что историческая миссия капитализма. Капитализм все равно развивает производительные силы. Производительные силы требуют сокращения рабочего времени. Сокращение – это было, так сказать, даже если мы возьмем, начиная с рабов, и, так сказать, будем рассматривать весь, так сказать, все это движение с главной производительной силой всего человечества, с работником, с трудящимся, все это сокращение, 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 сокращение. А вы выгодно это капиталисту? Конечно, выгодно, потому что он, значит, грамотный рабочий, обученный как работе на современной технике. Нет, наши норовят, так сказать, гастарбайтеров. То есть дело-то не в гастарбайтерах, не в квалифицированных людей. И у Маркса есть в «Капитале» специальный такой вопрос о границах применения машин. Машину применять надо тогда, когда зарплата начинает становиться очень большой. А если она маленькая, то зачем применять машину? Ну, и надо выкопать канаву небольшую, 5 работников.
Большой
500 надо, 5000. А вот если вы такую зарплату им поставите, нет, я лучше куплю станок, экскаватор шагающий, и без всяких этих работников выкупаю. Поэтому это все разговоры там про роботизацию на фоне того, что у нас все больше и больше неквалифицированного труда, и еще и неоформляемого, и так далее. То есть это, так сказать, все это дело, между прочим, премьер-министра, за которое он должен нести ответственность. А он решил из этой ситуации, как сказать, вынырнуть. А как вынырнуть? Очень просто. Вот сейчас я посмотрел вчера. Куда ни зайдешь по вопросу о пенсионном возрасте, везде показывает, как Владимир Владимирович выступает. И говорит, пока я президент...
В 2005 году на встрече с избирателями, да, ежегодной.
Вот. Пока я президент, не будет повышения пенсионного возраста.
Так? Может, он говорил про тот президентский срок?
Нет, он пока он президент.
Потом он еще говорил президент? То же самое в 2011 году.
Вот.
И в 2013 году я это все смотрел специально.
У нас есть образованные, подкованные люди. Они
в 2013 году, прошу прощения.
Президент, и Клим Александрович знает,
что... Ютуб, к счастью, все помнит.
А вдруг ситуация экономическая изменилась?
А вот его голос Саурона, Песков, вместо президента почему-то выступил и сказал, что... Ну, это сказано было давно. Что вы вспоминаете 5-й год? Вы бы еще 905-й вспомнили, вроде того, что...
А вот я считаю, что это со стороны Дмитрия Анатольевича приглашение Владимира Владимировича покинуть пост.
Ну, человек... Похоже, да.
Ну, такое, не навязчивое приглашение, да? То есть, если у него все проходит сейчас, у Медведева, то тогда уже надо и товарищу Путину как-то... Ну, если хочешь быть честным человеком, дескать, ты же сказал, что пока я президент, не будет этого. А раз это будет, значит, надо как-то освобождать. И тогда есть он более молодой, он уже немножко посидел и уже успел тогда во внешней политике себя проявить по событиям.
Сдав Ливию с потрохами.
Уничтожить Ливию, потому что он дал добро на то, чтобы не голосовать, не голосовать, а правого вето не использовать.
И таким
накинулись, как дикие звери, на Ливию уничтожили.
Породили целую цепь.
А вот теперь он уже во внутренней политике себя проявил уже, и опыт у него большой, он и председатель. И столько много уже сделал, вот мы сегодня так все обсуждаем, сколько много он всего сделал. Правда, в основном против народа, но во всяком случае.
Для некоторого его сегмента небольшого он сделал все хорошо.
Вот смотрите, теперь Дмитрий Анатольевич, он еще молодой, а Владимир Владимирович, так последний срок, как он говорит. Ну, уже вот он все к этому приготовил. И как бы уже приглашение есть, ну, раз проходит вот его этот вариант, то как бы надо самому, как порядочному человеку, Владимиру Владимировичу вроде как и уходить. Вот такая у него получилась картина. Это вот он так все обставил хорошо. Как человек такой скользкий и хитрый, хитроумный, говорят, да, еще по-другому говорят, но вот он так все это хорошо обставил.
Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным.
Я бы Дмитрия Анатольевича в 17 веке в сапёра бы взял, потому что он умеет вести тихие саппы.
А вот если, как говорят, Вот люди стали жить дольше,
да.
Как говорят, и мгновенно у нас образовалось из-за повышения продолжительности жизни такое количество пенсионеров, что вот уже никак, уже надо повышать пенсионный возраст.
Да.
Так ли?
Да нет, конечно. Во-первых, сначала надо понизить рабочий день, сделать 6 часов. Давно уже сказано, надо 6-часовой рабочий день. Он вводится в одной, в другой стране. Надо идти в ногу с техническим прогрессом. Вот у вас будет 6-часовой рабочий день, тогда вот, когда мы в часах посчитаем,
да.
Вот тогда у нас будет мало. Тогда можно и поработать. Никто не отказывается работать. Люди-то ведь... идут на пенсию, и те, кто может работать, тот работает, потому что
кто пенсия,
пенсия-то маленькая. Мы что, не знаем, что люди не работают, потому что они не могут, потому что они выработались. Пенсионер – это человек, который не каждый конкретный выработался, а в целом вот люди этого года, они выработались настолько, что основная масса не идет работать, хотя очень хочет. Больные они.
Для меня, честно говоря, вообще загадка. Я вот, например, твердо знаю, что после 35 лет на работу устроиться куда бы то ни было достаточно проблематично. Например, у нас в милиции крайний срок поступления в академию МВД, вот он в 36 или в 35 был, по-моему, ты уже это не нужен. Возраст у тебя уже такой, что не надо. В 45 лет это еще проблематичнее. А вот в 60 куда пойти? Мне вот интересно, вот куда меня? Вот мне 57 лет, куда меня возьмут?
Дмитриевич, вы думаете о вашем трудоустройстве, а Дмитрий Анатольевич о своем трудоустройстве думает.
Это правильно.
А что вы тут забиваете своими проблемами?
На самом деле это большой вопрос, потому что если вы повышаете пенсионный возраст, так вы должны сначала подготовить полную инфраструктуру, чтобы принимать людей с ограниченной трудоспособностью на работу. Потому что, вот, например, я, например, дальнобойщик, к примеру, работа не самая простая. Водить большой грузовик. Я вот лет до 50 там 7 доработаю, потом я просто в этот грузовик не залезу и усну по дороге. Поэтому мне нужно оттуда увольняться и идти куда-то еще работать. А куда я в 57 лет смогу работать? Просто большой вопрос.
А вот Владимир Владимирович.
Дальнобойщиком я же дальше не смогу работать.
Давайте все-таки.
Владимир Владимирович сказал, что будет 25 миллионов. Высокотехнологичных.
Но не сказал, когда.
Да.
И каких?
И каких?
Высокого.
Я возбудился, но ничего да. не понял.
Ничего.
Где это? Где, всё, где красота?
И сразу,
будут тут туда брать людей за 60?
И сразу ликвидировали ЗИЛ, на котором было в свое время 120 тысяч человек. И мой коллега, товарищ Шишкарёв, известный полярник и, так сказать, рабочий потомственный этого самого завода, доложил, что разрезали цех, который готовил, собственно говоря, самые, так сказать, части, так сказать, высококвалифицированные для автомобилей.
Ну, а зачем нам
ЗИЛ? Всех роботов разрезали, пришли с
килами и разрезали. Если есть Мерседес, зачем?
Да, вот.
Мерседесы гораздо лучше, с них денег можно получить гораздо больше, и делать ничего не надо.
В том ЗИЛе, который делал раньше и машины для высших лиц государства, теперь там ничего не делают. На коленках сделали это все, без особенного производства. Все это то, что сейчас вот показывает.
Ну, там 10-15 машин в год-то можно сделать.
Но мы еще не все заслуги.
Так еще и лучше.
Мы еще не все заслуги, вот, Дмитрий Анатольевич. Вот давайте вот сравним заслугами Бориса Николаевича. Вот он, значит, экологическую задачу решил.
Да.
Жильем решил. Жильем как он решил? Вот видите, вот строили, строили, строили. А если народ вымирает, то можно вообще не строить, потому что если поделить
квартир, всем хватит.
Квартир на число людей, их становится меньше, и значит, на человека получается больше. Зачем строить? Вот решение. И третья задача, вот, которую решил, вот еще к ней приближается Дмитрий Анатольевич. Задача была такая. Во времена Бориса Николаевича средний возраст мужчин, еще так и не махинировали со статистикой, был 59 лет, я хорошо помню, 59 лет. Вот мой коллега приходил в поликлинику, в котором был жилищат, говорил, я аксакал, пропустите меня, его пропускали, потому что 59, какой ты аксакал? А говорит, у нас 59 лет продолжительность жизни мужчина, мне 61, и его с уважением пропускали. Так вот, 59 лет, а выход на пенсию в 60. Вообще не надо было платить мужскую пенсию никому. Вся мужская пенсия
оставалась в пользу государства.
Единственное, вот картину портили женщины. Сейчас вот их немножко тут вот в этом смысле прижали. Вот всем вот столько прибавили, мужчинам всего 5, а женщинам 8. А то они, видите ли, рожают, видите ли, с колясочками ходят по свежему воздуху, пока мужчина отдыхает на диване, они, значит, все бегают, там хлопочут. Вот пусть поработают еще. Вот,
равенство полов.
Вот сколько много хорошего сделал Дмитрий Анатольевич, но поскольку это не понимают, вот надо бы сдвинуть еще Владимира Владимировича, и тогда бы все хорошо. Он же вперед же думает, он же стратег.
Стратег.
То есть стратегическое планирование России не надо, а вот его стратегическое планирование вот тут есть. Вот картина. И вот можно сказать, что в этой ситуации еще одна там задумка у него есть, ведь на 2% повысить НДС. Это по кому ударит?
По всем.
По всем, наверное. А по всем. А вот смотрите, вот вы когда выходите из магазина и берете чек, а в чеке написано, в том числе НДС. Вы знаете, что предпринимателям там НДС, которые переходящие, ее возвращают. А вам кто-нибудь возвратит?
Нет, конечно. Нет.
То есть вот
это, я кефира купил, это еще, НДС это заплатил, еще. И производителю кефира, соответственно, кусок этого НДСа занес.
А тут еще, так сказать, мадам Набиуллина с подачи товарища Медведева и других этих либералов держит 4% инфляции. Что такое 4% инфляции? Это значит, 2% из вашего годового дохода будет изъято. Почему? Потому что она вот так же идет, не прямоугольник, а треугольник получается. Угу. И поэтому, значит, если 4% инфляции, 2% будет реальной зарплаты изъята. Если зарплата считать 40 тысяч рублей в месяц, да, значит, за 480 тысяч за год, ну, из них 2% – это 9600 с вас просто так снимают, угу. Мадам Набиуллина, у которой 30 миллионов в месяц зарплата. Хорошо же.
Интересно устроено, да.
Ну, хорошо же сделано.
Ну, вот. Я так считаю, что поскольку Дмитрий Анатольевич данный пост занимает много лет, наверное, он справляется со своей.
Или наоборот, уже не пора.
Ну, потому что Владимир Владимирович, когда его представлял в Думе, я сам слышал, сказал, что Дмитрий Анатольевич в представлениях не нуждается, занимает пост много лет и отлично справляется, сказал Владимир Владимирович.
Вот.
И представил нам Дмитрия Анатольевича, который немедленно после Владимира Владимировича высказался о том, о чем мы сейчас имеем обсуждение.
Ну вот, понятное дело, что обеспокоились теперь представители трудящихся. Во-первых, первым обеспокоилась Конфедерация труда России, КТР, куда входят моряки, авиадиспетчеры, докеры и так далее. Вот эти товарищи обеспокоились и сказали, что мы создаем штаб борьбы вот с этим делом, что это такое наступление на наши права и на жизненные условия, с которым мириться нельзя, потому что вопрос идет о жизни и смерти. После этого Федерация независимых профсоюзов России стала думать. Думала, и раньше нее выступила КПРФ и сказала, что мы будем референдум готовить. И тогда вдруг и Федерация независимых профсоюзов России тоже призвала уже в регионах проводить митинги, протесты и так далее, то есть выступать против этого. То есть все организованные, уж самые, можно сказать, слабые всякие разные профсоюзы, и не такие уж и боевые. Вот я ни разу не видел в последнее время, чтобы какие-то организации ФНПР выступали за повышение зарплаты. Ни разу не видел, никаких не было. То раньше выходили, какие-то митинги были, выступали, говорили. Тишина полная, все договаривается.
Наверное, у руководства все хорошо.
Но тут, видимо, уж совсем. Поэтому все, собственно говоря, организованные профсоюзы работники выступают против этого законопроекта. Вопрос стоит таким образом. Или это правительство, так сказать, уйдет, или уйдет его председатель, или, так сказать, будут у нас большие события. События, связанные с тем, что Дмитрий Анатольевич готовит революционную ситуацию в России. Ее же надо тоже готовить. Это когда? Когда верхи не могут уже управлять, а низы так уже же тоже не могут. Ну вот он, значит, и не хотят. Значит, вот он готовит. У него заслуги есть. Он готовит революционную ситуацию. Раз. Второе, он нам убедительно теперь показал, кто еще не понял, что при социализме жить лучше, чем при капитализме.
Вот наглядно.
Вот сейчас. Поэтому мы должны вот это отметить как позитивное. Правда?
Тут есть одна опасность. Какая? На это дело могут натравить Лёху Навального.
Уже,
Лёха уже подключился.
Уже сам натравился.
Все пропало.
Нет, не все. Это значит, они за компанию с Дмитрием Анатольевичем. Это только они между собой так. За компанию. Вот она, компания одна. И они тоже создают эту самую революционную ситуацию. Вот события какие. Значит, спрашивается, ну хорошо.
А вдогонку, вдруг позавчера примерно мне начали звонить товарищи из бывших коллег по МВД, ФСБ и другим интересным структурам.
Контора глубокого бурения.
Да. Дмитрий, а ты слышал про такое, что теперь ФСБ, МВД и армия на пенсию будут уходить в 45, как по-прежнему, 2 месяца получать пособие, а свою военную, милицейскую и КГБшную пенсию получать с 65.
О, как! Да, хорошо. Но
совершенно очевидно, что пуля, понятно.
Конечно, пуля.
Но звонят массовые, все встревожены. Блатные города встревожены. Так что может, там вообще происходит? Но
может, правоохранительные органы.
А это для чего?
Чтобы правоохранительные органы переходили на сторону народа.
Они есть народ.
Нет, ну это, конечно, значит, пуля. С другой стороны, мне вот тут другое, между прочим, не чтобы обеспокоилось. Было
это
вполне
ожидаемо.
Это было
слухи.
Конечно. Это было вполне ожидаемо. У меня бог с ним. Это, конечно, тоже важно. Милиция, армия и КГБ. Я примерно за. Вот когда у нас это сведения о повышении пенсионного возраста прошли. Вот я примерно за это время получил только в социальной сети «Контакт». Сейчас скажу точно. Я считал специально 137 писем от моих, так сказать, всяких знакомых, которые говорят: ну, мы, конечно, очень любим родину, но мы, ты знаешь, скорее всего, поедем работать, трудоустраиваться там в Францию, Таиланд, Новую Зеландию, Австралию. Куда-нибудь издалека родину полюбить чуть-чуть. И, кстати говоря, это же просто выпихивание квалифицированных молодых кадров. Да. Ну вот просто выпихивание. Потому что, ну, скажите, пожалуйста, я человек, скажем, ну там 27 лет, допустим. Было бы неплохо, кстати. Вот. У меня есть неприятная перспектива, что работать я буду до 65 лет за очень непонятную зарплату, которая еще и планово понижается по 2% в год.
А потом еще будут понижать.
Ну, это пока по 2%. Вот. И тут у меня возникает перспектива. Я неплохо знаю английский язык. У меня, например, там зовут в Новую Зеландию работать за зарплату уезжай. В 3 раза больше. У меня есть вот молодая семья, за которую я некоторым образом беспокоюсь. Наверное, у меня будет серьезнейший позыв оставить родину и любить ее с другого полушария. И уезжают же вовсю. Причем в первую очередь квалифицированные кадры, которые могут себе позволить уехать.
Вот я бы хотел поставить один теоретический вопрос с этим. Вот у Ленина как-то есть высказывание, что вот этот недостаток не может быть поставлен ему лично в вину. Вот я думаю, что и Медведеву
это не
лично в вину надо будет поставить, а надо это вывести, видимо, из противоречий капиталистического производства. Как вы смотрите на это?
Строго заложительно.
А вот смотрите, да. Вот мы уже с Климом Александровичем обсуждали, вот известно, что есть. Что капиталистическое производство – это производство прибавочной стоимости.
Да.
А прибавочная стоимость бывает абсолютная
и относительная.
Относительная – это значит, давайте технический прогресс, так, умелость, обучение, значит, сноровка и так далее. И
улучшение условий труда, кстати.
Улучшение условий труда, сокращение рабочего времени, потому что без этого не будет и образования, и сноровки, и обучения. И тогда вы будете получать очень большую прибыль. А есть абсолютная прибавочная стоимость. А как ее получать? За счет удлинения рабочего времени, так? За счет ухудшения условий труда.
Снижение зарплаты.
Снижение зарплаты.
Усиление эксплуатации.
Вот. Мы уже за Дмитрия Анатольевича.
Да, сейчас его пришаем.
Поэтому Дмитрий Анатольевич, давайте его оправдаем. Он просто выражает вот эту тенденцию к абсолютной прибавочной стоимости. И вот если он будет, если вот мы поддадимся, если Россия будет по этой линии идти, как капиталистическая страна, ее не сочтены. Поэтому это гибель России. Поэтому дорога, если вы при капитализме живете, ну, ориентируйтесь на относительную прибавочную стоимость повышения производительности труда. При этом можно зарплату повысить, а выбыль вырастет еще больше, потому что если производительность труда растет быстрее зарплаты, значит, в продукте и на единицу продукта меньше зарплата, значит, прибыль больше. Ага, и, пожалуйста, ага. Получайте прибыль. То есть есть капитализм и капитализм. В данном случае Медведев является реакционером не по отношению к социализму. По отношению к социализму весь этот класс является реакционным.
Да.
Но он является реакционером по отношению к современному капитализму и к капитализму вообще. Потому что как у капитализма есть реакционная составляющая, есть прогрессивная. Он развивает все-таки производительность, но развивает. Ну так вот. Медведев не хочет развивать, и не может, и не умеет развивать производительные силы. Поэтому я думаю, что вот все эти митинги, все эти разговоры, они должны быть не просто против того, чтобы этой самой пенсионной реформы, которую навыдумал там Медведев, они должны быть за то, чтобы это временное правительство Медведева
Ну, если ведет в такую
временное,
сторону.
Оно временное, следовательно.
Мне кажется, что тут есть несколько более глубокое противоречие, потому что это противоречие не внутрироссийское, а внутрипланетарное, потому что у нас давным-давно, с конца 19 века, рынок глобальный, да. То есть общий, а значит, в этом общем рынке неизбежно будет, как отрицание собственного отрицания, присутствовать... Один момент и другой, регрессивный, да, момент. Соответственно, да. Регрессивный момент в мире есть? Есть какой-нибудь там Непал, Бирма, Бангладеш. Да. Это же все отсталый, да, упадочный капитализм, которым питается прогрессивный капитализм. А мы таким образом выступаем в этой прекрасной когорте Бангладеша и Непалов, Бирм.
И будем блокироваться с огненной землей.
Будем блокироваться с огненной землей и Папуа Новой Гвинеи. Там неплохо.
Ну, то есть мы как этот, как субстрат.
Да.
Я думаю, вот.
А это выразитель, вот,
поскольку
это
Дмитрий, за которым расцветают прекрасные
орхидеи. Поскольку Дмитрий Анатольевич такой сделал такое хитрое приглашение Владимиру Владимировичу покинуть пост президента, я думаю, мы вот втроем можем тоже сделать уже прямое предложение Дмитрию Анатольевичу покинуть пост премьера. Ну, послушает много людей, я думаю, Дмитрий Анатольевич. Вот, Дмитрий Юрьевич, вы же знаете. Вы же знаете, что много послушает.
Ну, тут я получил массу сообщений, что, как обычно, организована некая петиция на американском
Change.org.
Да. У нас масса любителей, да, на американских, да, да, сайтах, да, писать какие-то.
А дело не
петиции
в том, что они любители на американском. Дело в том, что вот люди, которые хотели бы на нашем рое, да, они там очень трудно зарегистрироваться.
Ну, не очень, но трудно.
Очень трудно. Надо, вот если вы сидите у компьютера, это невозможно.
Надо пешком идти.
Потом, конечно, надо идти пешком. В, да, этот, да, самый, да, в МФЦ, вот прямо наши товарищи трудящиеся, рабочие, по пешком пойдут в МФЦ регистрироваться. Поэтому вот они там, где можно было голосовать, там голосовали.
Ну, могу привести вам пример, что, да, вот типа мы сочинили петицию относительно запрета на увековечивание памяти нацистских преступников и их пособников. Надо 100 тысяч подписей собрать.
Да.
Ну, собрали, по-моему, здорово. 12.
12, вот.
То есть, даже, казалось, да, бы, ради такого дела, которое всех бесит, возмущает и все считают его правильным, задницу оторвать лень, и никто никуда не пойдет. Ну, вот. А вот на этот дурацкий Change.org они бегут и проголосовали против вот этого пенсионного, так сказать, изменения. Миллион человек уже проголосовал на американском сайте.
Дмитрий Анатольевич помогает отрывать задницу? Согласитесь, он же это способствует?
Способствует, безусловно.
Я все время хочу, вот какое-то должно быть как-то хорошее что-то, надо отмечать всегда, правда?
Согласен.
То есть, если люди, так сказать, ну как-то все они, да ладно, да ничего, да переживем. Ну, потом он говорит, ну вы же знаете, вот русский человек, он долго может переживать, очень долго запрягает. И это вообще это игра с огнем очень большая. Тем более, как я думаю, когда народ поднимается, ни армия, ни органы охраны порядка не будут против народа идти.
Но
у меня был интересный
разговор.
У меня был интересный разговор. Однажды, значит, водитель трамвая, товарищ Дружининский, митинг организовал прямо вот на Васильевском острове, там, где Средний проспект и 8-я, 9-я линия. И вот там народ стоит, а он объясняет, что вот «Мерседес» это не дают проехать. Мы раньше проезжали за 40 минут, теперь, значит, полтора. И Дружининский был известен тем, что иногда наезжал. Если они ставят на рельсы, он-то на них трамваем и наезжал. А потом они виноваты были, эти «Мерседесы», потому что надо пропускать. Вот. И вот стоит милиционер, грустный такой, говорит, ну что вы тут устроили, что вы стоите? Да вот сейчас, если бы какая-нибудь пушка стрельнула, все бы разбежались. А я говорю, наоборот, вот когда народ поднимется, все пушки будут стрелять в одну сторону. Он так посмотрел, говорит, да. И сразу согласился. Потому что не надо будить. Вот, ну, как не надо? Может быть, и надо.
Может
надо. И хорошо. Может быть, хоть... Вот мы вроде пытаемся будить. Давайте, выступайте, боритесь, не получайте. А вот Дмитрий Анатольевич помогает нам.
Единственный будильник, который есть в мире, не только в России, это жареный петух. Только жареный петух может кого-то реально разбудить.
То есть присвоить, предлагаете звание Дмитрию Анатольевичу имя жареного петуха.
Так точно.
Хорошее звание.
Ну, сейчас-то футбольный чемпионат, тем более наши победили внезапно второй раз.
Да.
Они победили кого? Египтян и египтян. Саудовскую Аравию. Такие футбольные державы могучие. Они бы еще сборную Бирмы победили.
Не преуменьшайте.
Вот эти, знаете, попали. Ну, итальянцы, например, не попали.
Все
по-честному. Чемпионат, все по-честному.
Да, все, да, по-честному.
Египтянин сам себе гол забил очень удачно, да, хорошо начал матч.
Видимо, ему подарили два верблюда из зоопарка.
Хороший. Ну, народ как-то отвлечен, на мой взгляд.
Так это же все специально одновременно сделано, потому что сейчас все уже давным-давно купили себе билетики на чемпионат, все радуются, кому интересно. Мне вот неинтересно, я не радуюсь. Я вот тут общался с моими друзьями, с которыми мы учились вместе в ВУЗе. Я так покаюсь некоторым ехидством. Расспрашивал, говорю, а помнишь ты курс на втором или на третьем? Ты мне говорил, что ты политикой не интересуешься. Ну, я тогда уже топил за советскую власть со страшной силой. Кстати, под воздействием Михаила Васильевича я включился в эту работу. Вот я понял, что надо что-то хотя бы словом сжечь, хотя бы глаголом. Вот. Ну, политикой я, говорит, не интересуюсь. Мне твоя советская власть вообще не интересна. Я говорю, а вот когда тебе говорят, что если ты не интересуешься политикой, политика неминуемо заинтересуется тобой. Вот сейчас политика материально интересуется тобой. Это, между прочим, оно и есть. Потому что у нас что бывает? У нас же бывает неостановимая классовая борьба, она идет всегда. Кто не понял, вот, это проявление классовой борьбы, ну, почти в высшем ее выражении, потому что класс крупной буржуазии борется с классом пролетариатов и под классом мелкой буржуазии вот таким вот образом. Да. Это оно и есть.
Да. И вся эта наша жизнь есть борьба.
Так точно. Поэтому если вы сами не будете бороться за свои права, то бороться будут с вами. Неминуемо.
Я бы сказал, вас заборют, даже не напрягаясь.
Да, я хотел бы напомнить, что вот товарищ Сталин в собрании сочинений вспоминает эпизод того, о том, как бывает на Енисее. На Енисее пороги. И вот, говорит, если люди, так сказать, попадают в течение, их несет на пороги, то есть вот два разряда людей. Одни в страхе, что их сейчас разнесет, ложатся на дно лодки, и тогда их точно разбивает, и никого живого не остается. Либо на весла и живее, и сильнее, и эти люди выплывают, и живы остаются. Ну, наступили такие бурные времена. Тут, так сказать, вот не отсидишься, отсидеться уже не получится. Потом, сколько бы ни уезжало, все не уедут, Россия слишком большая. И некоторые говорят, я здесь был, я от мамы не уеду. Это мама заболела, что я должен уезжать, что ли? Надо маме помогать. Если Россия в чем-то нуждается, надо ей помогать. Поэтому у нас патриотов в России очень много, и они, конечно, их позвали на борьбу, хотя их позвали таким странным образом, так сказать, как вы, так сказать, показали, что им выхода просто другого нет. Так что вот мы сейчас будем наблюдать бурное время борьбы, и причем подлым таким образом это вот все сделано во время чемпионата, дескать, сейчас тут все запрещено, да, вроде, да, выступать. Да. То есть это некрасиво выглядит, все это некрасиво, Дмитрий Анатольевич, неприлично. Это не, так не делается, так не делают честные политики. Так делают политики.
Ну и пример как раз того, вот это вот любимое рассуждение про демократию, как оно про демократию все вот решает, народ, потому что власть принадлежит народу, любой может выступить. Вот конкретный пример, кто и куда может выступить, хотелось бы узнать, кто может высказать этому какое-то противоречие, ну, я имею в виду действенное, поорать-то мы все гораздо, а результат-то какой? Ну, поори. Вот тебе демократия, вот за этого проголосовали, а он назначил вот этого, а решения этот принимает такие, что вы теперь, я не знаю, как дальше-то вообще.
А переголосовать-то вы теперь сможете только через 6 лет.
Да.
Только.
И интересный вопрос, а как вообще в целом-то?
А в целом это называется, что всякая государственная власть – это диктатура правящего класса.
Да, причём я
открытие. Я вот спрашиваю товарищей, а что такое диктатура? Мало кто отвечает. Диктатура – это власть, не ограничена никакими законами. Почему она не ограничена? Ну, потому что законы примет, да, этот же класс и примет, поэтому он действительно не ограничен. Поэтому не бывает такого государства, которое бы не было диктатурой. Поэтому, когда нам рассказывают, что вот была диктатура, диктатура всегда была, она была при рабовладении, это была рабовладельческая власть, была при феодализме, это была диктатура феодалов, она при буржуазном строе, вот вам диктатура, вот вам хотят насильно народ, так сказать, загубить, заставить трудиться столько, чтобы он рано умирал. Это тоже диктатура. А есть диктатура рабочего класса, когда целью производства становится обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития не некоторых, а всех членов общества, всех членов общества. И Ленин это курсивом писал, и так и было, и так и будет, в конце концов, потому что к этому, в конце концов, ведут не только положительные действия людей, которые выступают за трудящихся, но и вот такие отрицательные действия, которые показывают вот это мурло этой самой буржуазной диктатуры. Вот наелись уже, товарищи, кричали, мы хотим перемен. Вот вам перемены.
Вот они, да.
Хотите перемен? Вот будете умирать раньше срока, будете болеть, и к вам за 80 километров будут ехать только для того, чтобы попасть к врачу в сельской местности, как сделали сейчас. 80 километров надо проехать.
Да, господи, какая там сельская местность. Вот у нас построили, например, замечательный жилой комплекс в Девяткино. Есть такая у нас, точнее, у нас такая была станция метро «Комсомольская» в Санкт-Петербурге, крайне северная. Теперь она Девяткино. Вот у нас там масса домов. Они, как выяснилось, все находятся не в городе, они находятся в субъекте Мурино. Так вот, да, в, да. В новом комплексе нет станции скорой помощи вообще. Она есть в Мурино, но
это другой там, субъект федерации.
Там построили такое количество домов, что если там вдруг, ну, туда сейчас заселятся люди, десятки тысяч человек, ну, неминуемо там кому-нибудь прихватит, вот 100% такого не бывает. И как эта скорая помощь, интересно, будет туда ездить? А в поликлинику куда ходить? Там поликлиника просто отсутствует.
Я вам опишу это еще дополнительно. Оттуда будет проложена одна дорога двухполосная, по которой люди утром час выезжают и вечером два заезжают туда. И скорая помощь никакая, там вообще не проедет. Это тоже. Пара тупых вопросов.
Да.
А вот там к вопросу про серые зарплаты в конвертах и всякое такое. Грубо говоря, если ты человека берешь на зарплату, ну, например, в 40 тысяч, то ты еще за него будешь платить, там, мое почтение, утрирую, 70 будешь платить. Получается, что от тебя-то в эти пенсионные фонды и прочее занимают, отнимают еще, ну не столько 70, же, но там 30, очень много.
30 с небольшим, да.
Очень много отнимают. Именно поэтому не хотят платить Конечно. Нормальную зарплату. Раз. А это какое-то наше такое явление, отечественное, вот такая государственная, ну, осталось от Советского Союза, а на Западе, может быть, я не знаю, и про это вопрос, что я получаю $1000 зарабатываю в месяц, и из них, допустим, там 200 несу в банк ежемесячно и оставляю, и это мой личный пенсионный фонд, потому что лично мне как-то вот непонятно. Вот я всю жизнь работал, начиная 17 лет, и сейчас вот мне 60 скоро будет, я оплатил деньги, я считаю, что они мои, эти деньги, я считаю, что я должен иметь право их забрать, например, проплясать в один день, потратить на алкоголь девок и всякое, как в последний раз, или там оставить детям, или отдать в какой-то благотворительный фонд, но у нас получается, что я ни к каким этим деньгам никакого доступа не имею вообще, и даже если я ушел на пенсию, помер, мои дети не могут эти деньги получить.
Вот загадка-то.
Никто
вот
ни к чему. А на Западе как устроено? Ну, на обобщенном Западе. Типа вот я получаю штуку баксов, 200 баксов отношу в пенсионный фонд или 100, неважно, они у меня копятся, и к моменту выхода на пенсию вот я накопил вот столько. Не государство из меня вычитало, а я когда-то там 50 баксов заносил, когда-то 300, ну, 300, но у меня образовалась вот такая сумма, и она вся в моем, так сказать, полном владении. Может, так правильнее?
Нет? Это вы у нас хотите разрушить всю систему, которую настроил товарищ Медведев.
Это у нас.
Вы хотите что сделать? Вы вот вы говорите, я.
На какая низость!
На вас же рассчитывают, что вы не доживете до пенсии.
Естественно.
На вас рассчитывают. И денежки эти пойдут на что? Заплатить.
На что-нибудь полезное.
Если Клим Александрович не доживет, тому заплатят. То есть никаких денег не надо. Ничего не надо делать.
Ну, это крайне странно. Получается, что мои деньги государство непрерывно пользует где-то там. Они же не лежат просто так. Их куда-то там вкладывают, оборачивают.
А чьё у нас государство?
Наживают. А я как?
Нет, а кто? А чьё у нас государство? Оно же буржуазное. Вы буржуазия, что ли?
Ну, в общем, да.
Ну, нет, вы не буржуазия. Да, это нет. Это у вас просто форма такая, организация производства, а на самом деле нет. Поэтому и не думайте.
Тут на самом деле же буржуазия. Тут все делается буквально с одной целью, потому что у нас пенсионный фонд, у него же куча управляющих компаний, которые не вполне государственные, ну, вроде как государственные.
Да, но не совсем.
Ну, не совсем, да. С одной стороны, с другой стороны, у нас есть гигантский страховой рынок, просто гигантский. Посмотрев на это дело, сейчас все умные люди скажут, так я на пенсию уйду даже не в 65 лет, а я уйду в 50. То есть я накоплю, если смогу, конечно, до 50 лет просто в своем собственном пенсионном фонде вот такую сумму, и идите вы все лесом, а я работать перестану. Но это же никуда деньги-то понесут. Они деньги понесут, опять же, в частные страховые конторы.
А там их.
То есть это лобби, которое просто ведет к тому, чтобы
вы
деньги.
Вы сказали в банк. У кого у нас? Банков нет.
Деньги, правильно, чтобы распределялись или через контролируемые непосредственно государством частные пенсионные эти самые фонды, или напрямую частные пенсионные фонды. Это же просто лобби, которое проталкивает такого рода законы.
У вас трехлитровая банка есть?
Есть.
Вот в эту банку, если будете складывать, вас никто не заберет, если не будет грабежа.
Тут есть опасность, что постоянная инфляция, она же всех касается, и как-то вот то, что в банке лежит, оно тихо-тихо обесценивается. Да. Точно так же, как то, что ты заработал в 20 лет при Советском Союзе, и то, что тебе насчитают сейчас, это совершенно разные деньги.
Дмитрий Анатольевич, у меня, например, ничего не обесценивается, потому что у меня такой суммы, которая бы долго лежала, вообще не бывает.
Так что... Ну, в общем, как так обычно, что... с одной стороны, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, так непонятно, и рук-то нет. А что откладывать-то? То есть, так при этих зарплатах
откладывать.
В 34 ну, тысячи рублей,
что
а что ты там отложишь,
500.
Непонятно.
Конечно. 500 можно отложить?
Конечно.
Ну, обесценится все. Сколько у нас инфляция-то, да.
Обесценится,
и что будет?
Да.
Ну, баксы закапывать.
Покупайте баксы. Потом выяснится, что баксы потом вы не можете реализовать в рубли.
Потому что она вдруг скажут, что все не имеет хождения.
Я, в общем-то, это, вот при советской власти я работал там на заводах, фабриках и всякое такое. У меня там живые, живейшие просто примеры. Значит, когда я работал, тогда пенсия начислялась по двум последним годам. То есть, чтобы максимум ты пенсию мог получить, надо было 2 года ударно поработать. У нас там было много тетенек, шлифовщиц, и тетеньки перед пенсией там бомбили так, что только пар валил от станков.
Да.
Ну, и дяденьки, соответственно, тоже. Далее, торжественные проводы на пенсию. То есть это все уважаемые люди туда-сюда, ветераны труда, все как положено. Действительно. Заслуженные проводы на пенсию, ура, проводили. Максимум проходит полгода, и некролог висит, и мы все дружно отправились Петровича хоронить. Хороший был человек, ну вот. Это потому, что ну, ты пахал, а потом дернули рубильник, ты остановился, организм не тот уже. Как только ты перестаешь работать, это значит, отрицательно сказывается.
Значит,
ну,
мораль.
Ну и
мораль.
Тогда было тоже не сахар, но теперь это что-то вообще.
И тоже не сахар, я тоже свидетель, у меня отец работал в литейном цеху. Там
противное
на 10 производство. Лет, на 10 лет раньше выходит на пенсию, он вышел на пенсию, и после этого я через полмесяца получил половину месячной пенсии, поскольку и похоронил.
Угу.
Так что и тогда это было. Ну, отсюда какой выход? Отсюда выход такой, что назрел вопрос сокращения рабочего дня. То есть прямо противоположный тому, что делает Медведев, то есть самое, так сказать, прямо предположим, нужно сокращать время работы, переходить к 6-часовому рабочему дню, увеличивать время отдыха, увеличивать отпуска, а отпуска у нас совсем маленькие, или вынуждены люди работать в эти самые отпуска.
Ну, это же как в анекдоте, что корову надо кормить реже, а доить чаще.
Тогда будет больше молока.
Молока будет больше.
Да, то есть…
Всем понятно, что это идиотия, а это…
То есть нас, вот Дмитрий Анатольевич, можно сказать, подвиг в понимании того, что, надо возвращать советскую власть, во-первых, а во-вторых, он же вас к этой мысли ведь привёл, вот, признайтесь, Дмитрий Анатольевич.
Я в параллельной реальности живу. Я вот только что, извините за это самое, вернулся из круиза по Средиземному морю. 5000 человек влезает на пароход, из них вроде как 700 русских. Это вот к упомянутому в начале появлению количества состоятельных граждан в России, когда все идет вниз, а часть граждан почему-то непрерывно богатеет.
А так это же
закон сообщающих сосудов.
Конечно, как говорил, как говорил Ломоносов, что ничто никуда не изникает, и из ниткеля не берется. Вот. Поэтому, если в одном месте 10 тысяч человек стали получать 10 тысяч рублей, а раньше получали 30, это значит, что 20 миллионов остались совершенно бесхозные, и 50 человек распределят между собой по 4 миллиона.
Неплохо. Вот, да. И замечательный пример, еще, так сказать, несколько отвлекаясь уже. Замечательный пример. Прибыли в город Неаполь. Я страстный любитель фотографии. Город Неаполь просто вот лучший в плане фотографирования. Все как в фильмах
то, что мы смотрели там 70-е, 60-е, то есть жуткие улицы, страшные балконы, трусы, висящие поперек улиц, везде какие-то страшные машины, жуткие мотопеды там. Вернувшиеся на пароход граждане, скорчив рожи, Миннеаполь вообще не понравился. А чё? Ну какая-то там нищета, грязь, безобразие. Ну, вообще-то, если ты не в курсе, это страна большой семерки, это высоко развитый капитализм, самый, так сказать, прогрессивный, а вот так, если ты...
Неаполь – это вообще одна из столиц Италии.
Да,
да, да. Анжуйское королевство.
Не в курсе, вот так вот живут люди в стране большой семерки, да. А ты-то, видимо, не так живешь, да, как-то это у тебя вот по лицу видно, чем-то ты непонятным недоволен. Реалии сильно отличаются.
Да. Мне кажется, надо еще одну, сказать, вот... Но тут вот нам проиграть это. А что должно было делать правительство Медведева? А мы об этом же уже говорили, да, и не раз. Во-первых, у нас есть закон о стратегическом планировании, который товарищ Улюкаев, когда...
Гражданин
Улюкаев, пока он был министром, договорился, что он будет заморожен. С Медведевым договорился, заморозили его. То есть у нас 70% ВВП вырабатывается на госпредприятиях, 70%. А никакого плана на эти 70% нет.
То есть это просто
поэтому
вырабатывается.
Что делают отдельные эти самые компании, которые являются государственными, но на самом деле действуют как частные. Они себе набивают зарплаты. Зарплаты какие там? Роснефть 24 миллиона у членов правления.
Неплохо.
Значит, Газпром 15 миллионов. ОРЖД. 5 миллионов и так далее. Банк, не беспокойтесь, там тоже хорошие.
Да, при этом износ основных фондов Газпрома 55% да, сейчас да. составляет. При этом Газпрома. Значит, я про остальных боюсь даже подумать.
Решение этого вопроса одно. Значит, если будет единый план на государственный сектор, ну вот этот государственный сектор как единое целое, находится в общем государственном управлении, выполняет задания. И так просто воровать уже не получится, потому что надо думать об экономических таких путях ликвидации этого бесконечного воровства, которое просто все границы сейчас переходит, и воруют уже миллиардами, меньше, чем миллиард – уже редкость какая-то. Это раз. Второе. Кто может сделать этот план? Академия наук. Отдайте ей обратно институты, которые у нее отняли, и сделали клуб ученых. Верните ей. Ну, это же стыдоба. Какие-то чиновники командуют учеными, что им делать. Выделять надо деньги, а ученые пусть решают, как на что потратить. Два. Значит, вот план будет. После того, как есть этот план, на частный сектор дайте заказы. Есть такие люди, которые будут отказываться от госзаказов?
Нет таких, в природе людей. Не существует.
И у нас вся экономика будет. Планироваться. Планироваться по существу, как в Китае. А в Китае есть 55% госсектора, остальные пятилетние планы, 13-й пятилетний план. И все это направляется в нужное русло. И какие там
я замечу, что при этом никому не мешают зарабатывать деньги.
Никому не мешают. Там, пожалуйста, некоторые говорят, вот вы говорите, что там социалистическая страна, а там миллиардеры, но там переходный период, а как вы хотите? Переходный период – это капитализм, социализм, но он направляется куда? На развитие, на созидание. Дальше. Значит, если есть планы и
заказы… Говорят, они за прошлый год цемента использовали больше, чем США.
Ой, там страшное дело. Цемента, да, да, за два года. За два года больше, чем сказочки, да, так и есть. Теперь, что нужно для повышения темпов роста? Как будто это какой-то секрет. Первое, что надо заменять технику старое на новое. Но если у нас 10-летний цикл замены техники будет сделан, это значит 10% каждый год надо менять. Где это меняется 10%?
Вот только что про «Газпром» привел пример.
А 10% – это означает, вот у нас больше 170 триллионов основные производственные фонды, значит, 17 триллионов должно идти только на замену. Угу. Это издержки, это не прибыль, это издержки. Это должно войти не в зарплату, те, которые себе набивают карманы, а вот сюда. Дальше. Что сделать, чтобы сразу получите прирост? Потому что вы старые поменяли на новые, и у вас, естественно, в том числе цифровые, и вы получили прирост производительности труда. Угу. Плюс вы хотите увеличить темпы роста. Только очень просто увеличите число рабочих мест, тем более у нас есть безработица, и станков, машин, оборудования, средств производства. Это что значит? Это значит, надо взять прибыль и в соответствии с тем, что это капитализм, капитализировать часть прибыли, не отправить ее, так сказать, за границу, а, скажем, установить норму для госпредприятий 80%, для частных предприятий 60%, вы должны, никто вас не отбирает, но вы пустить должны в производство сами, что хотите, то производите, но не туда, а сюда. А что вы отлавливать пытаетесь, как Путин с Медведевым пытаются обратно, эта рыба уплыла, они хотят за хвост ее оттуда достать. Не достанете вы эти деньги. Вот здесь надо. И зарплату надо платить, соответственно, повышать. Тогда люди пойдут покупать.
Будет Кстати, спрос, для меня это гигантское удивление всегда было, что когда говорят, что если мы сейчас будем платить большие зарплаты, будет инфляция. Не Я будет говорю, товарищи. Если бы вы вот прочитали любой, даже не учебник, методичку по экономике, там написано, что большая денежная масса внутри страны – это повышение спроса внутри страны, то есть каждый рубль, потраченный внутри страны – это рубль, заработанный внутри страны. Это же, по-моему, не нужно быть доктором экономических наук, чтобы такие простые вещи просто как дважды два понимать, это же просто это примитивно. Наполеон Бонапарте, между прочим, не был никаким экономическим гением и вообще не имел экономического образования, даже примерно, он был артиллерийский офицер. Однако это…
Считать умел, значит.
Ну, как Медведев, он тоже не имеет никакого экономического образования.
Но при этом Наполеон Бонапарте, как только у него кончилась война в первой фазе, он умудрился за два года во Франции сделать такую экономику, что англичане забеспокоились и вынуждены были Францию давить военной силой, потому что там взлет ракеты просто был.
Так, теперь, значит, вопрос второй о деньгах. Ну так вот, если у нас есть денег, и у нас их все время пытаются все время покупать какие-нибудь активы иностранные или отправлять по традиции, которую завел Кудрин, Соединенные Штаты Америки.
Ну, на помощь американской
экономике. Давайте мы процентную ставку, уже все говорят, я уже не знаю, я не знаю ни одного порядочного экономиста, который бы не сказал, что нужно процентную ставку сделать, ну, 1.5-2, в Америке 1.5. Ну, вы же хотите, как в Америке, ну, сделайте, вы же с ней хотите соревноваться, ну, так вы сделайте так, как в Америке, 1.5, и тем самым и уберите эти коммерческие банки, которые не нужны, сделайте их отделениями Центробанка. И чтобы один раз дали по этой ставке, сразу можно было получить под 1.5, а не 1.5 плюс 7. И будут деньги, и будет строительство, и будут заводы, и будут фабрики, и все это будет двигаться. Чего тут такого неизвестного? Дальше. Что нужно еще сделать для того, чтобы сократить рабочий день, чтобы люди могли подготавливать себя к работе на сложной технике, чтобы они могли обучаться, чтобы они пришли отдохнувшими? Как вот человек может заниматься, вот, что-то разговаривать про цифру в экономике? У вас и будет цифра смертей. Вы сделаете так, чтобы люди могли отдыхать. Уже всем доказано, книги написаны. Вот я принес Клим Александровичу и вам тоже книжку сейчас подарю, которая называется «Сокращение рабочего дня как основание современного экономического развития». То есть во всем мире уже все понимают, что нужно сокращать. Вот и тут, значит, вдруг Медведев придумал, как увеличить рабочее время. Увеличить. Тогда, когда надо сокращать, увеличить. Вот это нужно сделать. Дальше. И стимулировать надо сокращение рабочего. Вот вы сделали более высокую норму – сократить вам рабочий день персонально, как награда. Ленин так говорил, чем награждать? Морально и сокращением рабочего дня на известный период. Вы, если вы норму делаете за 2 часа, ну и дать вам 2 часа в день работать, пусть другие завидуют. Что будем делать, спросили вы усталым, сказать, завидовать будем.
К вам сразу, если вы так делаете, сразу придет нормировщик с секундомером, померяет.
Это как в хрущевские времена так делали.
Ну, я при Хрущеве
было 0,6, такая статья была в октябре, что рабочий написал, что говорит, ну, невозможно стало, как ты что-нибудь повысишь, сразу нормы раз и вниз, и смысл не то, чтобы они сделали передовые нормы, связанные с техническим прогрессом, а если нет никакого прогресса, чего вы нормы-то режете?
Ко мне приходил нормировщик, когда задавал вопросы, почему мне так мало платят. Приходил нормировщик, мерил, а потом, отводя в сторону за рукав, говорил: Дима,
вот такой нормировщик.
Поскольку ты не бухаешь, ты там ударник коммунистического труда со всех сторон, я тебе вот лично тебе говорю, ты если я сейчас тебе вот это вот пересмотрю, ты еще меньше денег вот получать такой будешь. Поэтому не кипишу, вот и сиди. Так, и вот тогда решалось по-другому. Вот. То есть были алкоголики, которые там прогуливали еще чего-то, и всю вот эту работу спихивали им, потому что они обязаны были, а хорошую отдавали мне.
Да. А вот теперь такой нормировщик стал премьер-министром.
Отлично. Да. Отлично.
Вот именно вот прямо такой,
вот он. Вот прям, ничего полезнее для страны, по-моему, вот такой, придумать нельзя.
Да.
Абстрагируясь вообще, это уже который раз вы повторяете.
Да.
Хорошо. Нет у нас больше коммунизма. Хорошо, да.
Да, ну ладно.
Теперь у нас есть капитализм.
Ну, так почему капитализм? Для развития капитализма-то, да?
Вы вообще не понимаете, как он работает? И вообще, или наоборот, вы понимаете, как он работает, но хотите довести его до ручки?
Ну, хочет довести до ручки.
Разбудить народный гнев?
Потому что он выражает абсолютную прибавочную стоимость, а не относительную.
Ну, как
у нас, ну, не читал человек «Капитала»,
как
не знает.
Как таких людей можно подпускать к руководству?
Это не субъективный фактор, это абсолютно объективный фактор, потому что у нас экономика находится в прямой зависимости от иностранной экономики, и это объективное выражение интересов не нашего капиталистического класса, да, при всех его минусах, а иностранного капиталистического класса. Кто хочет, вот, пожалуйста, поинтересуйтесь, какое количество людей, которые у нас находятся у руля высших экономических наших, да, предприятий, имеют второе гражданство. Граждане, да, Англии, Израиля, там что еще. У нас же просто выяснится вдруг, что половина их – это просто иностранные граждане.
Да.
А я уж молчу о том, какое количество процентов нашей этой самой экономики просто находится в иностранной собственности напрямую. Вот, например, у нас, да, флагман автомобилестроения АвтоВАЗ. Он же у нас теперь принадлежит не вполне российской компании. Вот Renault Nissan, например.
Франко-японский.
Так точно.
Еще один момент касательно вывоза, да, капитала за рубеж. Никто ведь не выступил опять с разоблачением. Сколько? 150 миллиардов увезли? Или сколько?
150 только за 2014 год увезли.
За 2014 год. Никто не выступил, обратите внимание, на благословенном Западе, что эти деньги украдены у русского народа. Надо их немедленно изъять у варья и вернуть русским. Это пока, да. Но когда их изымут,
а их изымут, их не вернут.
Русским их не вернут.
Нет, это называется так, их арестуют. Их арестуют, а раз арестуют, то сами банки-то могут давать в рост эти деньги,
конечно,
вот они и будут давать,
и
то есть они к вам
жить
не придут.
А куда-то придут.
А как, как тут Иран, да, обвинили в том, что это они здание этого Всемирного торгового центра самолетами затаранили, иранцы, оказывается, да.
О.
Не саудиты, нет, саудиты хорошие. Это иранцы проклятые. А поэтому из замороженных иранских активов мы там этому 8 миллионов долларов, этому 5, этому, да, 4, а вы там визжите, да, со своим эталой сколько хотите, а мы у нас все хорошо.
Я
отлично.
Я думаю, что нашу буржуазию поставили сейчас в очень хорошее положение, а если на Западе у нее могут отобрать, здесь могут посадить за воровство. Поэтому ей надо заняться тем, чтобы получать относительную прибавочную стоимость. Она никак не может понять, чем ей надо заниматься. Вот это купи Production International LTD, это уже проехали, уже так невозможно развивать экономику. Надо заниматься производством, создавать заводы, создавать фабрики, создавать новые средства производства, внедрять. Что-то мы не видим таких вот.
Да, у нас за прошлые годы, 17-е, по всей стране было отечественных станков произведено 370 штук.
Прекрасно. Это, видимо, покрывает все потребности России.
Да, нет, потребности России покрываются за счет Китая, Тайваня, ну, и Белоруссии. И все. А больше никто нам не дает. Нет, отовсюду нам никто не дает.
Нет, там в три ступеньки, в четыре, когда
в 4,
итальянские,
да,
станки продают в Китай, Юго-Восточную Азию, кругом завозят к нам, потом итальянских рабочих наладчиков, которые якобы едут в отпуск, они едут в Россию налаживать станки.
В общем, дешевые станки приходят.
Секретно.
Дешевые станки.
После такой дороги.
Для военных производств, да, и цена там явно не такая, как надо.
Да.
Ну, подводя итог, замечательное начинание. Чё? Вот я даже не знаю. Вы же сами все поджигаете, вы сами вызываете там всенародное недовольство, вы сами провоцируете очередные майданы.
А это первый раз, что ли, такое?
Да, да нет, конечно. И никакой Лёха Навальный тут народный,
нет,
гнев,
думаю,
мне кажется,
думаю,
не отведёт.
Я думаю, что лавры Навального показались очень заманчивыми для Медведева.
Он решил, как Лёха, что ли?
Как Лёха,
будь,
да,
как Лёха.
Он, да, будь как Лёха.
Будь успешным.
Хэштег,
да,
будь как Лёха.
Спасибо.
Вам спасибо всем.
Дмитрию Анатольевичу спасибо.
Дмитрий Анатольевич, подавайте в отставку. Самое
личное
хорошее
спасибо,
дело, я вам,
да,
советую. Могу я посоветовать?
Пока еще можно.
У нас есть демократия, могу я посоветовать? Я лично вот советую Дмитрию Анатольевичу подать в отставку. Это будет честно, хорошо и понятно. Самое время вот сейчас, и тогда все будет... Все успокоится. И уже будут люди довольны. Даже и работа будет не еще такая плохая, а уже люди успокоятся. Вот это вот надо. А сейчас чемпионат. Не портите нам чемпионат.
Да. А на сегодня все. До новых встреч.